Книга Бытие, 41 глава, хорошо вам известная, буду читать выборочно. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону». Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них наступит 7 лет голода, и забудется все то изобилие на земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону 2, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, да поставит его над землей египетской. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: я поставлю тебя над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: я, фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Нафнар-Пинеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по всей земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и пошел по всей земле египетской. Но когда вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять фараону о хлебе. Сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле египетской. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усилился в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет, покупали хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Аминь. Братья и сестры, прежде чем мы углубимся в текст, прочитанный текст, хочу вам еще напомнить слова апостола из послания к римлянам, 15 глава. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». История Иосифа – это не просто биографическая книга, это богодухновенное откровение, в том числе и нам. Мы видим человека, который прошел через ров, через рабство, через темницу, а глава 45 – это момент его возвышения. По повелению Божьему фараон видит сны, и Бог через Иосифа открывает ему истину. Будет 7 лет великого изобилия, 7 лет страшного голода. Фараон поставляет Иосифа правителем над всем Египтом, чтобы тот спас народ через запасенный хлеб. Сегодня мы рассмотрим 2 аспекта этого текста. Аспект прообраза будущего и духовно-назидательный аспект. Какой здесь прообраз? Как жизнь и служение Иосифа – это прообраз пришествия, страдания и славы Господа нашего Иисуса Христа. А духовно-назидательный аспект – это, как нас учит Слово Божие, что есть циклы изобилия, а есть циклы испытания в нашей истории, и что нам необходимо духовно трезвиться. Прообраз – это от греческого слова, древнегреческого слова «типос», вот, в Священном Писании, это не какая-то аллегория, придуманная человеком. Это когда событие или личность человеческая, которая написана в Ветхозаветном Священном Писании, она как бы тень, как бы отображает и предвосхищает будущее, новозаветные события, события, связанные с Иисусом Христом. Когда мы читаем 41 главу, мы видим поразительное сходство судьбы Иосифа и судьбы нашего Спасителя. Остановлюсь на нескольких моментах. Иосиф страдал незаслуженно. Он, будучи праведником, был оклеветан и посажен в темницу. Так и Христос, он, будучи безгрешен, претерпел поругание и крестную смерть. Он вошел в ад. Но, по слову апостола, он смирил себя, быв послушным даже до смерти, посему и Бог превознес его. Иосиф тоже, он был же верен Богу, несмотря на то, что он был в языческом народе, да, и который был погряз в язычестве, там, в волшебстве, что только не было. Это была самая могущественная на тот момент империя на всей земле. Он не поддался, когда его соблазняли. Он не поддался греху и был готов заплатить своей жизнью за то, чтобы быть верным Богу. Иосиф снял с себя темничные одежды, облегся в весон. Так и Христос, он совлек себя пелены смерти, облегся в славу воскресения. Возвышение Иосифа – это как бы тень прославления Христа. Еще один аспект – наделение полнотой власти. Фараон, что он сказал фараон? Знаменательные слова. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». То есть Иосиф получает царскую печать. Он становится вторым человеком в огромной империи на тот момент. Это прямое указание на власть Христа. В Евангелии от Матфея нам говорит Господь: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Бог Отец поставил Сына главой Церкви, и без воли Христовой ничего не совершается. Так как подданные фараона должны были идти к Иосифу, чтобы совершить какое-то действие, так и все грешники, любой человек должен пойти к Иисусу Христу, чтобы получить спасение. Потому что всякая власть на небе и на земле дана нашему Спасителю. 3-й аспект. Иосиф не был просто толкователем снов. Он был носителем Духа Божьего. Как и написано, фараон признает, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Тайна будущего была сокрыта от мудрецов Египта, но открыта избраннику Божьему. Кто наш Господь Иисус Христос? Он Логос, Слово. Слово, которое явило нам Отца, как написано, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Без Христа мы пребывали во тьме, и не было бы нам никакого спасения. Он открыл нам Царствие, тайну Царствия Божия. И то, что чему должно быть, надлежит быть в конце времен. Главная миссия Иосифа, какая у него была миссия? Это посредничество, спасение от голода и египетского народа, и всех ближайших народов, и в том числе народа Израилева.
То есть он был на тот момент немногочислен, да, состоял из дома его отца. В то же время они тоже страдали от голода и были на грани истощения смерти. Поэтому они и пришли к своему брату, не осознавая этого. То есть Иосиф был посредником. Хлеб был только у него, и люди приходили, платили ему любые деньги, чтобы остаться живыми. Христос есть, как написано о нем, хлеб жизни. Мы были бы обречены на вечную погибель от греха. И только во Христе мы находим оправдание и жизнь вечную. Как Иосиф был единственным источником спасения от физической смерти, потому что ему принадлежал весь фактический хлеб, и он его раздавал. Так и Иисус Христос, он единственный путь к спасению души. Как написано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот еще один интересный момент. Иосиф, находясь уже в таком положении, в славе, он получает жены Осинефу, дочь жреца языческого народа, египетского. И он ее принимает. То есть она не принадлежала дому Израилеву, это была язычница. Какой здесь мы чудесный прообраз видим? Прообраз Христа и Церкви. Церковь состоит из язычников сейчас преимущественно. Понимаете? Мы были в неведении тех обетований, которые были даны народу Божьему Израилю. И Господь Иисус Христос, Он так возлюбил нас, свою Церковь, что предал себя за нее, чтобы представить ее славную, не имеющую пятна и порока. Братья и сестры, как тень не существует без предмета, так и слава Иосифа не имела бы никакого смысла без величия Христа. Иосиф лишь указывает на того, который имеет сам в себе жизнь. Теперь обратимся к содержанию сна, истолкованного Иосифом, про 7 коров и 7 колосков. Священное Писание утверждает суверенитет Бога над историей. В книге пророка Екклесиаста сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Бог определил периоды и благоденствия, и периоды испытаний. Изобилие – это не повод для легкомысленной жизни христианина. Также и голод – это не свидетельство о том, что Бог оставил христианина или свою церковь. Но все это – части божественного промысла, божественного домостроительства. Господь предваряет всегда суд откровением. Он не хочет, чтобы люди умирали. Он возлюбил людей. Поэтому Он посылает сон фараону, чтобы фараон мог подготовиться и спасти людей. И фараон внимает этому сну через Иосифа. Господь заранее указывает путь ко спасению. Вот даже обратите внимание, что 7 лет изобилия и 7 лет голода. То есть есть полнота божественная и в изобилии, и полнота божественная в испытании. То есть не бывает просто всегда одно изобилие. За изобилием, как правило, следует испытание, и это подтверждает история человечества. Тучные коровы вышли из реки, и следом вышли тощие. И написано, что тощие поглотили тучных, и даже не было видно, что они поглотили, они остались такие же худые. Так и земное богатство, оно может исчезнуть в мгновение ока. Могут исчезнуть все наши материальные блага, все, что мы имеем. И не останется никакого следа. Это духовный прообраз жизни церкви отдельного верующего. Бывают времена видимого присутствия благодати, и пробуждения, и внешнего мира. Но наступают времена, как написано в книге пророка Амоса, жажды слышания слова Господня. То есть времена гонений, охлаждения любви, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Беспечный верующий, который в тучные года не приобрел познания Бога и не укреплялся в вере, в годы испытания окажется беззащитен. Обратим внимание, какой стратегии придерживается Иосиф. Он говорит, в 7 лет изобилия пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, соберут в город, в города хлеб под ведение фараона, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода. Здесь сокрыт глубокий духовный смысл. Мы живем во времена, когда Слово Божие доступно, это великое изобилие. Это великое изобилие. Еще совсем недавно и Библию невозможно было найти. Ее заучивали наизусть. И дарили как драгоценный подарок Новые Заветы. Мы должны задать себе вопрос. Запасаем ли мы эту ману хранилища в наши сердца? Сейчас, в этот период изобилия. Пророк Иезекииль съел свиток, прежде чем идти проповедовать. Пророк Иеремия говорит, обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость. Мы должны питаться Словом Божиим. Мы не по остаточному принципу мы должны питаться, а в первую очередь. Если христианин в мирное время пренебрегает Писанием и молитвой, он истощает свою душу. Когда придут скорби, болезни или какие-то искушения, такой христианин не может черпать утешение, потому что оно не запасено в его сердце. Иосиф призывает действовать в продолжении 7 лет. 7 лет – это немалый срок. Была такая опасность, что египтяне через 3-4 года скажут, так проблема исчерпана, миновала опасность. Давайте жить в свое удовольствие. Иосиф до последнего дня 7 лет запасает и запасает хлеб. В конце концов, он даже перестал считать его, настолько он много его запасал. То есть, такое было изобилие. Казалось, зачем столько? Зачем столько? Апостол Петр призывает, трезвитесь, бодрствуйте. Это всегда надо делать. Не только и в том числе, когда мы пребываем в мире и в относительном изобилии, да? Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поглощает людей, казалось бы, очень духовных, из хороших семей, верующих всю жизнь. И поглощает, потому что нужно бодрствовать, трезвиться каждый день, особенно в день изобилия. Постоянство. Постоянство в духовном труде – залог выживания в голод. Нельзя сделать перерыв в нашем освящении или в нашем следовании за Господом Иисусом Христом. Если ты с юности привык молиться, то молитва, выработанная в юности, станет опорой в старости. Истинное, заученное в годы мира, станет светильником во тьме, когда начнутся преследования. Наконец, братья и сестры, мы должны осознать свою немощь. Мы, конечно, своей праведностью не добьемся никакого успеха, когда наступят времена голода. Конечно, вся полнота и благодать содержится в Иисусе Христе, поэтому к Нему нужно прилепиться. К Нему нужно прилепиться и быть с Ним всегда. В нашем сердце всегда должен быть Христос. Это мы должны хранить и возгревать, все больше и больше доверяя Ему жизнь и Его промысел. Писание что нам говорит? Что наш небесный Иосиф, то есть Иисус Христос, уже все совершил. То есть вся полнота спасительной благодати сокрыта в нем. Потому что все наши силы, вся наша эмоциональность, все наши богатства, когда наступит период искушения, они иссякнут, как вода в пустыне, испарятся в мгновение ока. На кого тогда мы сможем положиться, когда у нас ничего не останется, когда у нас наступит или личная, или всеобщая какая-то скорбь для церкви? Что? На что мы сможем положиться? Только на доверие и следование на Иисуса, только на Иисуса Христа, только на Него, только Он может восполнить наши силы и дать нам силы преодолеть все. И более того, что преодолеть все, так еще и светить этому миру. Потому что, как правило, скорбь, как написано, она не пришла только на одного Иосифа, она на всю землю пришла. А он осветил тем, что он доверял Богу, он осветил всех, он всем помог. Братья и сестры, Иосиф нарек своего сына Манассия, сказав: «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Господь наш Иисус Христос, наш первосвященник, сидящий одесную Отца, как написано в Слове Божьем, дарует нам не временное какое-то забвение от наших проблем, но вечное избавление от греха и от смерти. Вечное избавление от греха и от смерти. Будем же мы мудры, как змеи, просты, как голуби, как написано в Священном Писании. Время нашей земной жизни, оно коротко. Вот сейчас это лето Господне благоприятное. Это точно. Сейчас лето Господне благоприятное. Смотрите, какая свобода нам дана. Веровать в Иисуса Христа, рассказывать о своей вере окружающим нас людям, петь гимны, читать Слово Божие, воспитывать своих детей в Слове Божьем. Разве это не благодать? Разве это не благоприятное лето Господне? Это время собирать. Давайте собирать Слово Божие, давайте собирать благодать в свои сердца, давайте укрепляться духовно. Нельзя просто, знаете, расти-расти духовно и остановиться в духовной росте. Надо всегда это делать непрерывно. За время благодати наступит время и скорби. Не будем разменивать это драгоценное время тишины и суеты, но наполним сосуды душ наших чистым Словом Божиим. Суеты в нашей жизни очень много, братья и сестры, очень много забот. Но что? Но что мы ставим в приоритет своей жизни? Суету, земные заботы, так это дает нам что? Только уныние какое-то. Знаете, как постоянно какие-то проблемы, будет и постоянное уныние. Давайте сосредоточимся на Слове Божьем, давайте сосредоточимся на общении с живым Богом, который есть Иисус Христос, наш Спаситель. Он здесь, Он везде, Он наполняет все, Он все во всем. И если мы обращаемся к Нему с чистым сердцем, Он слышит нас. Тогда даже если наступит мрак гонений и какой-то духовной засухи, то Слово Божие в наших сердцах, то Господь Иисус Христос в наших сердцах, как свеча в темном месте, как написано во втором послании Петра: «Доколе не расцветет день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Аминь.